говорит Радио Свобода. День памяти жертв преступлений в Сребренице. Почему Россия отказывается признать массовые расстрелы бастийских мусульман актом геноцида?
До сих пор за эти 20 лет здесь не было высокопоставленных российских представителей. Приезжают люди из разных... Многие считают своим долгом отдать дань жертвам, которые были убиты только лишь по той причине, что они принадлежали другой вере или другой национальности.
Российские власти продолжают давление на гражданское общество, что стоит за самоликвидацией объявленных иностранными агентами фонда «Династии» и Комитета против пыток.
Для меня иностранный агент – это неприемлемо. Я работаю в интересах российских граждан, в целях развития своей страны.
Расследование убийства Бориса Немцова верны ли предположения о попытках отвести обвинение от Рамзана Кадырова и его окружения?
В случае задержания и следственных действий с Русланом Еремеевым цепочка и следы потянутся значительно выше от него. На территории Чеченской Республики следствию чинятся препятствия.
Рассказ о важных и знаковых событиях 28-й недели 2015 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шара и постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек в командировке. Так что сегодня я знакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Сегодня день памяти жертв геноцида в Сребренице. 20 лет назад, в июле 1995 года, Сребреницкий анклав Восточной Боснии, объявленный ООН зоной безопасности, взяла под контроль армия боснийских сербов под командованием генерала Ратка Младича. Дело было во время вооруженного конфликта в бывшей Югославии. Более 8 тысяч безоружных боснийских мусульман в возрасте от 13 до 77 лет были вывезены в пригороды Сребреницы и расстреляны сербскими военными. Эти события признаны Международным гаагским трибуналом по наказанию военных преступлений бывшей Югославии геноцидом. Судебные процессы по разным эпизодам этого дела до сих пор продолжаются. На огромном кладбище на востоке Боснии в этот скорбный день каждый год проходит захоронение останков, идентифицированных за минувшие 12 месяцев. В этом году на кладбище добавились 136 свежих могил. В Боснии работает независимый московский журналист Юлия Петровская.
Приехало примерно 50 тысяч гостей, делегации из многих стран мира, высокопоставленные представители. Впервые здесь присутствовал премьер-министр Сербии Александр Вучич. Его здесь встречали по-разному, я потом об этом подробнее расскажу. Дошло и до некоторых инцидентов. Одним из главных гостей в Сребренице, безусловно, был бывший президент США Билл Клинтон, которого в Боснии-Герцеговине, прежде всего, мусульманская община, стоит одним из главных лидеров, которые помогли остановить войну в Боснии-Герцеговине и который помог выработать Дейтонское мирное соглашение. К нему было приковано внимание всех видеокамер, и Клинтон выступал здесь с речью. Дважды он обратил внимание в своей речи на то, что среди гостей присутствует премьер-министр Сербии Александр Вучич. Естественно, что речь гостей, это был и премьер-министр Турции, это был и президент Словении, президент Хорватии, и глава парламента Италии, и главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии. Речи гостей в основном были направлены на осуждение преступления, которое было совершено в Сребренице. В основном все гости говорили о том, что стороны должны сконцентрироваться на примирении, они должны смотреть в будущее. И, конечно же, никогда это преступление не будет забыто.
Как известно, на этой неделе в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по британской резолюции о признании преступления в Сребренице геноцидом. Такое решение прежде принимал Международный трибунал по наказанию военных преступников бывшей Югославии и Международный суд в Гааге, но Россия заблокировала эту резолюцию. На каком уровне была представлена в Сребренице Россия?
Никого из известных представителей в любом случае здесь не было, но, наверное, должен был быть посол. Россия не сделала никаких официальных заявлений о том, кто будет ее представлять в Сребренице. До сих пор за эти 20 лет здесь не было высокопоставленных российских представителей. и они здесь не выступали.
Вы упомянули об инцидентах с Александром Вучичем. У Сербии довольно сложная позиция по тому, что случилось в Сребренице. С одной стороны, в минувшие годы при президенте Борисе Тадиче Сербия брала на себя ответственность или часть ответственности, осудила эти преступления. С другой стороны, геноцидом, случившимся в Сербии и в Белграде, тоже не хотят признавать. Сегодня были проблемы, связанные с проведением в Белграде тех или иных акций гражданского поминовения жертв Сребреницы. Что случилось конкретно с Вучичем и как его принимали в Сребренице?
И когда он приехал, как и всех других гостей, его встречали представители местного руководства и матери Сребреницы. Это самая известная здесь организация, которая объединяет родственников жертв. Его встретили очень корректно, с рукопожатием, и ему подарили цветок Сребреницы. Это такой символ, который матери Сребреницы дарят гостям. И этот цветок у него был на лацкане пиджака. Как и другие гости, высокопоставленные гости, Вучич расписался в книге скорби. Он занял свое место в зале, где проходили официальные мероприятия. Все происходило здесь очень корректно. Но после того, как закончилась официальная часть, и он вышел из вот, помещения, в котором это все происходило, чтобы возложить цветок, в этом году официальные делегации не возлагают венки. Каждый имел возможность возложить цветок. Начался свист, начались крики. В какой-то момент в него полетели мелкие предметы. Его охрана попыталась как-то его защитить, и над ним даже открыли зонт на одну секунду, чтобы воспрепятствовать. Было видно, сам Вучич дал распоряжение убрать зонт. Глава исламской общины призвал собравшихся вести себя достойно. Началась молитва, и, в общем-то, наступило успокоение. Уже больше не было слышно криков, свиста и так далее. Дело в том, что так выстроен маршрут, когда гости уходят, когда они покидают, так сказать, центр в Паттачаре, они в любом случае проходят мимо десятков тысяч гостей, которые там собираются для участия в похоронах.
Паттачаре – это старая ферма, в районе которой были расстреляны большая часть или значительная часть этих несчастных боснийских мусульман. Там выросло громадное кладбище, далеко не все тела еще опознаны. Продолжается этот процесс. В этом году дозахоронили или дозахоранивают 136 гробов с теми, кого опознали за последний год. Юлия, вы бывали в Паттачаре, в Сребренице. Я подозреваю, что это тяжелое впечатление. Тем не менее, поделитесь, пожалуйста, своими эмоциональными впечатлениями.
Конечно, это производит очень, я думаю, сильное впечатление. Об этом говорят многие люди, которые там бывают, вне зависимости от того, являются ли они политиками, известными или простыми гражданами. Там, в Паттачаре, где располагалась в свое время миротворческая база Организации Объединенных Наций, там находится сейчас большой мемориальный центр. На плитах указаны фамилии и имена тех, кто погиб в Сребренице. Наиболее сильное впечатление там производит, когда вы, скажем, читаете и встречаете, скажем, 15-20 фамилий одинаковых. Вы понимаете, что это родственники. Сребреница – это, в общем, небольшое место, это не какой-то огромный город, и там люди, безусловно, все друг друга знают. Многие потеряли практически полностью свои семьи. В последние дни, скажем, можно было слышать или прочитать в газетах интервью с различными участниками тех событий. Скажем, молодой человек, ну, уже взрослый мужчина, приезжал в Сараево, у которого убито более 20 родственников, близких или более дальних. Есть люди, которые потеряли полностью, так сказать, мужскую часть семьи. Сегодня, скажем, хоронили в одном случае людей разных поколений, отца, сына, внука. Конечно же, это вызывает действительно ужас. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч человек. Приезжают люди из разных стран. Это не только из Боснии и Герцеговины, из региона. Это люди из других стран. И многие считают своим долгом посетить это место, отдать дань жертвам, которые были убиты только лишь по той причине, что они принадлежали другой вере или другой национальности. Хотя само по себе в Боснии существуют очень разные взгляды на те события, которые происходили в 95-м году. Скажем, экспертов и политиков, и общество считают, что действительно там был совершен геноцид, как это и установлено Международным трибуналом по бывшей Югославии и Международным судом в Гааге. Праге, то другие люди, они предпочитают говорить просто о том, что там было совершено очень тяжкое преступление против мусульман. То есть они избегают использовать слово «геноцид», несмотря на судебные решения, которые есть в Гааге, и судебные решения, которые были приняты в самой Боснии.
Спасибо. Независимый журналист Юлия Петровская работает в эти дни в Боснии. В Сребренице проходит День памяти жертв преступлений июля 1995 года.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Сразу после новостей.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В расследовании убийства политика Бориса Немцова произошло оживление. В прессе в последние дни появились показания домработницы бывшего офицера чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева. Его подозревают в причастности в организации убийства. Руслан Геремеев – одна из ключевых фигур в этом деле, поскольку, по мнению соратников Немцова, от него нити ведут к высшему руководству Чеченской республики. Вследствие адвокаты обвиняемых пытаются отвести удар от бывшего офицера батальона «Север», считает адвокат семьи потерпевших Вадим Прохоров. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По делу об убийстве Бориса Немцова арестованы 5 человек. Это бывший офицер внутренних войск МВД России Заур Дадаев, который служил в чеченском батальоне «Север» и который, по версии следствия, является непосредственным исполнителем убийства. И это четверо его соучастников. Хамзат Бахаев, который, как считают следователи, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления. Тамерлан Искерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова. И братья Анзор и Шагид Губашевы, чьи роли следствие пока не раскрывает. Шестой подозреваемый Беслан Шаванов погиб при задержании. В оперативный розыск объявлены бывший офицер батальона «Север» Руслан Геремеев и его знакомый Руслан Мухудинов, которых подозревают в организации убийства Бориса Немцова. Руслан Геремеев является представителем влиятельной чеченской семьи. Его родственники – депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Заур Дадаев и погибший Беслан Шаванов являлись подчиненными Геремеева по батальону «Север». В последние дни большая часть информации по расследованию убийства Бориса Немцова касается как раз фигуры Руслана Геремеева. 9 июля издание МК опубликовало журнал посетителей, который вела консьержка дома в Москве, где проживал Руслан Геремеев. По данным издания, он жил на улице Веерной с января 2014 года. Осенью прошлого года Руслан Геремеев и Руслан Мухудинов арендовали еще одну квартиру по улице Веерной для группы чеченцев. Накануне убийства Немцова, согласно данным журнала консьержки, в квартиру Геремеева постоянно приходили группы чеченцев. Их личности не раскрываются, однако сообщается, что через полтора часа после убийства Немцова видеокамеры сняли прибытие нескольких предполагаемых гостей Геремеева, которые пробыли в квартире до утра. 7 июля «Коммерсант» опубликовал показания домработницы Руслана Геремеева, Заремы, которая работала у него с осени 2014 года. По данным издания, женщина, в частности, уточнила личность человека по имени Русик, которого ранее упоминал в своих показаниях Заур Дадаев. По словам Заремы, помогать с покупкой продуктов ей должен был именно он, водитель Геремеева, Русик. Чеченцы просили называть их именно так, Русланом и Русиком, чтобы не путать, говорится в показаниях свидетельницы. Она утверждает, что фамилия второго Руслана – Мухудинов. По словам Заремы, в разное время к Геремееву приезжали и другие фигуранты этого дела. Политику мужчины не обсуждали и, по словам свидетельницы, говорили в основном на бытовые темы и все время молились. В начале марта все жильцы покинули квартиру на Веерной. По информации Росбалта, убийство Бориса Немцова планировалось с осени прошлого года и, соответственно, не могло быть связано с позицией политика по поводу расстрела карикатуристов из французского журнала «Шарли Эбдо» в январе 2015-го, о чем заявлял в своих первоначальных показаниях предполагаемый киллер Заур Дадаев. Как пишет Росбалт, это стало очевидно после очной ставки Дадаева с неназванным свидетелем, который признался, что видел обвиняемого еще в ноябре прошлого года и понял, что тот затевает серьезно преступление. Адвокат Вадим Прохоров, который представляет интересы потерпевшей стороны и имеет доступ к некоторым материалам дела, добавляет, у следствия имеются и другие доказательства того, что убийство Немцова планировалось как минимум с осени прошлого года.
В
самом начале марта при задержании, вот те, кто находится в Лефортове, им было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и там действительно есть ссылки на январь, на Шарли Эбдо и так далее. Сейчас очевидно уже, что данное убийство готовилось значительно раньше, как минимум с октября, ноября, задолго до трагедии с Шарли Эбдо, и ясно, что не в связи с этим. Сейчас, как я понимаю, действительно есть определенные доказательства того, что и квартиры приобретались и снимались на Веерной еще в начале осени, и машина когда же приобреталась, по некоторым данным, но, правда, они не подтверждены, даже и видеозаписи с некоторыми фигурантами есть, относящиеся к более раннему периоду в районе дома Немцова. Я полагаю, что это в связи с позицией гражданской общественной, которую занимал Борис Немцов, в том числе критикуя действующее федеральное руководство и господина Путина в связи с теми запросами, которые он давал, например, 30 мая был послан запрос на имя Бортникова от депутата Ярославской думы Бориса Немцова, что это за так называемые кадыровцы. Есть на видеозапись донбассика, когда грузовики с вооруженными лицами, называющими себя кадыровцами, разъезжают по Донбассу на стороне сепаратистов. Ну и, наконец, толчком к подготовке этого убийства был выпад Бориса Ефимовича в отношении Путина, когда он не вполне цензурно высказался в одном из интервью. Это был май. Следствие тогда не стало возбуждать уголовное дело. Заявление о возбуждении подавали люди, скажем так, достаточно близкие к Рамзану Кадырову, как недавно выяснилось. Совершенно очевидно, что данное убийство готовилось, по крайней мере, с начала осени.
Как ранее заявлял адвокат, сейчас мотив преступления в отношении низовых исполнителей выявлен правильно. Корыстный мотив по найму. Это фактически в своих первоначальных показаниях подтверждал Заур Дадаев. Сразу после задержания в марте он говорил, что некто Русик пообещал ему и его предполагаемым сообщникам 25 миллионов рублей за убийство Бориса Немцова. После Дадаев отказался от этих показаний, заявив, что оговорил себя под пытками. Затем адвокат обвиняемого Шамсудин Сакаев сообщил прессе, что у Заура Дадаева есть алиби. В конце июня стало известно, что в день убийства Немцова Дадаев не выезжал из района Очаково-Матвеевское. Он ходил в мечеть, в рестораны и встречался со служивцами. В четверг, 9 июля, адвокат Дадаева представил новое алиби. В момент убийства Немцова Дадаев находился в квартире на улице Веерная и играл в компьютерные игры. Кроме того, по мнению адвоката Шамсудина Цакаева, у следователей нет оснований подозревать в причастности к убийству Немцова Руслана Геремеева. Свидетель, автодилер, который продал Зауру Дадаеву такой же автомобиль, на котором преступники скрылись после убийства Немцова, заявил, что Дадаев попросил его оформить машину на его заболевшего брата по ксерокопии документа. Согласно первоначальным показаниям Дадаева, автомобиль ему предоставил все тот же человек по имени Русик. По мнению адвоката Вадима Прохорова, сейчас следствие и защита обвиняемых делает все, чтобы увести расследование от фигуры Руслана Геремеева, поскольку, по мнению адвоката, от него нити ведут к высшему руководству Чеченской Республики.
Пошли очные ставки, пошли допросы действительно полезных свидетелей. 5 человек, находящихся в Лефортове, очевидно, что это лишь исполнители. И под непосредственными организаторами следует полагать, по-видимому, Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова, но принимаются огромные меры для того, чтобы любой ценой отвести удар от Руслана Геремеева, потому что это представитель известной чеченской семьи, его ближайшие родственники, двоюродный брат, нынешний депутат Государственной Думы Адам Делимханов, родной дядя это Сулейман Геремеев, член Совета Федерации и сенатор. В случае задержания и следственных действий с Русланом Геремеевым цепочка и следы потянутся значительно выше от него. Тем не менее, та доказательственная база, которая собирается следствием, помогает моим данным, не позволяет утверждать о непричастности Геремеева. Мы, сторона представителей потерпевших, будем настаивать, чтобы дело было расследовано в полном объеме, в том числе с допросом, следственными действиями в отношении Геремеева.
Есть ли какие-то основания полагать, что это следствие, эта следственная группа, разрешат ли им дойти до чеченского руководства?
Я так понимаю, что господину Путину все уже достаточно давно сообщили. Думаю, что он сам, возможно, боится Кадырова в какой-то мере. В всяком случае, он боится Чечни без Кадырова. Куда именно ведут все эти нити, конечно же, это должно бы расследовать следствие, но я напомню, что во второй половине дня 22 апреля было выступление Рамзана Кадырова о том, что если федералы будут проводить какие-то операции без согласования с чеченским руководством, то открывать огонь на поражение. Что, как ни данное высказывание, является лучшим подтверждением тому, что на территории Чеченской Республики следствию чинятся препятствия. Я лично убежден, что это высказывание Кадырова было связано не не только и не столько вот с тем действительно странным инцидентом с задержанием некого Дадаева, эскапада Кадырова была связана прежде всего с тем, что он, возможно, опасался реальных поисков федералами на территории Чечни Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова.
Говорил адвокат Вадим Прохоров. В марте Руслан Геремеев уехал из Москвы в Чечню, оттуда в Объединенные Арабские Эмираты, а недавно снова вернулся в Чечню. Политолог Центра Карнеги, востоковед Алексей Малашенко к версии чеченского следа и причастности высшего руководства Чечни к убийству Бориса Немцова относится скептично.
Если исследовать, то, собственно говоря, кто от этого выиграл? Если говорить, что это сделал Рамзан Кадыров, то он, в общем, больших плодов с этого не понес. Если это делали какие-то люди вокруг него, но не докладывавшие ему, то я сомневаюсь, чтобы это было сделано на почве того, что Немцов оскорблял ислам и так далее. У меня такое ощущение, что чеченская версия уводит от заказчиков. Если он существует, этот реальный заказчик, то я думаю, что его главная цель была не ослабить либералов и внести в их какой-то раскол, а прежде всего поссорить Путина и Кадырова. Потому что по тем временам ни Путину, ни Кадырову это убийство никаких очков не дало.
Если все-таки допустить, что следствие пойдет по этой версии, как вы считаете, учитывая то, как построено отношение между руководителями Чеченской Республики и федеральной властью, насколько следователи дадут возможность глубоко в этом копать на территории Чечни?
Копать на территории Чечни может только сам Рамзан Кадыров. Он может кого-то допустить покопать, но только под своим очень тщательным самоприсмотром. Вот когда все это событие трагическое произошло, помните, как Рамзан Кадыров определял людей, которые были обвинены в этом убийстве? Патриоты и так далее. И вообще получается, что это убийство направлено против Рамзана. Потому что, с одной стороны, получается, что он такой человек, который может делать все, что угодно, все ему прощается. А другая версия еще хуже. Получается, что сам Рамзан не контролирует своих людей.
Политик Борис Немцов был застрелен 4 выстрелами в спину поздно вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Правительство Греции в пятницу направило международным кредиторам скорректированную программу реформ, которую намерено обменять на новую финансовую помощь в объеме 53,5 миллиардов евро. Но европейские официальные лица уже заявили, что предложения Афин в целом их устраивают. В сравнении с отвергнутыми референдумом предложениями еврогруппы «Встречная инициатива Афин» обойдутся Греции в 12 миллиардов вместо 8 миллиардов. 12 июля в Брюсселе внеочередной саммит ЕС по вопросу о продолжении диалога с Грецией, созванный по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Рассказывает берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
5 июля на проведенном по инициативе премьер-министра Ципроса референдуме греки проголосовали против принятия условий, на которых другие страны Евросоюза, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд были готовы продолжать оказывать Греции экономическую и финансовую помощь и сохранять ее в зоне евро. И вот теперь совсем неожиданно тот же Ципрос положил на стол европейских партнеров лист с планом реформ, который мало чем отличается от отвергнутого на референдуме по призыву самого Ципроса. Многие задаются вопросом, не дурачит ли греческий премьер своих коллег по Евросоюзу, то можно ли доверять ему и его словам, пусть и на бумаге. Ведь он требует помощи, которая составила бы в течение 3 лет 53,5 миллиарда евро. Более того, Афины настаивают на гарантии пакета инвестиций еще на 35 миллиардов евро. Но не опоздал ли греческий популист? Решение будет для европейцев непростым, и поэтому канцлер Германии Ангела Меркель настояла на проведении специального саммита. Правительство Германии не хочет спешить с оценками. Пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт подчеркнул убежденность канцлера в необходимости собрать глав правительств всех 28 государств Евросоюза, так как решение о помощи Греции, если оно будет принято, затронет и те страны, которые не входят в еврозону. Меркель, в отличие от президента Франции Франсуа Олланда и некоторых других европейских лидеров, а также немецких социал-демократов, не поспешила с одобрением предложенных Ципросом реформ. Она намерена дождаться официальных экспертных оценок. Если нарисованная поэтапная картина реформ будет выглядеть серьезной, сообщил от имени Меркель Зайберт, Только тогда правительство Германии сможет обратиться к Бундестагу за мандатом на продолжение переговоров с Грецией. При этом известно, что Меркель до сих пор делала все, чтобы сохранить Грецию в еврозоне. Замруководитель фракции блока партии ХДС-ХСС, представитель Баварского христианского социального союза Ханс-Петер Фридрих вообще не видит в предложениях Ципраса оснований для переговоров о новых кредитах. Фридрих заявил: «Я полагаю, что Греции необходимо новое начало собственной валюты при доброй поддержке европейских соседей и партнеров. Сейчас как раз наступило время для обсуждения всерьез такой альтернативы. Мнение немецких экспертов о будущем Греции вне или внутри еврозоны и о будущем самой еврозоны весьма различные». Марсель Фратцшер, президент Германского института экономических исследований, считает, что стороны все же договорятся. Это вопрос только в том, когда и на каких условиях. Я думаю, что для Греции ситуация ясна. Она должна найти решение, так как если она не получит денег от Европейского центрального банка до 20 июля, то это будет означать не только банкротство государства, но и приведет к разрушению всей банковской системы Греции. В этом варианте развития событий мы увидим тяжелейшую гуманитарную катастрофу в Греции. Все это должно быть ясно и греческому правительству. Выход Греции из еврозоны был бы наихудшей опцией для всех и прежде всего для самой Греции. Если будет введена собственная валюта, то она моментально начнет терять в цене. Нам не следует поддаваться иллюзии, что это все продлится год, максимум два. Это будет продолжаться минимум 5 лет, а может быть и больше. Так как проблемы Греции, слабые государственные институты и плохая экономическая структура не могут быть решены посредством выхода из еврозоны. Ханс Михельбах, финансовый эксперт баварской партии ХДС, считает: реструктуризация госдолга Греции или прощение его, что в сущности одно и то же, не означает на начальном этапе никакого улучшения способности греческого государства обслуживать последующие долги. Следует отдавать себе отчет в том, что прощение долгов Греции являлось бы предательством по отношению к другим странам, которые честно обслуживали и обслуживают свои государственные долги. Прощение долгов создавало бы Греции одностороннее преимущество. С важным предупреждением выступил в эти дни германский историк Магнус Брехткен. Для Евросоюза в целом речь идет об исторической ответственности. Евросоюз должен противопоставить себя националистическому популизму, который, если однажды добьется успеха, то, как подземное течение, станет угрожать фундаменту в течение 70 лет создаваемой культуры европейского проекта. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Российское телевидение представило саммиты ШОС и БРИКС в Уфе как громкие победы российской дипломатии Владимира Путина. Российские власти продолжают давление на гражданское общество, что стоит за самоликвидацией объявленных иностранными агентами фонда «Династии» и комитета против пыток. В социальных сетях активнейшим образом обсуждаются жалобы Иосифа Кобзона, чье имя включено в западные санкционные списки на невозможность лечиться за границей. Программу продолжим после объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Программу продолжает рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Тема нашей беседы – саммиты Шанхайской организации сотрудничества и группы БРИКС, прошедшие на этой неделе в Уфе. Слава, здравствуйте. Как все это выглядело?
Добрый день. Самое любопытное, на мой взгляд, это динамика того, как показывали федеральные каналы сами. То есть вначале была абсолютная какая-то истерика. Было огромное количество прямых включений, прямых трансляций и полный восторг по поводу происходящего. Иначе, как представительство половины человечества, вот это событие не называлось. То есть вот лидеры представляют половину всего человечества, сообщили нам. Дальше говорили о том, что вот если еще там подпишут документы Индии и Пакистан, то это будет все та же восьмерка. Но потом как-то вот эти вот истерические нотки, они как-то стали исчезать. Я заметила, что, например, когда уже речь зашла об итоговой программе, когда был Соловьев, он же всегда как-то расставляет правильные акценты, Соловьев был крайне осторожен. И вот этот вот дикий ажиотаж, причем этот ажиотаж такой, он абсолютно для тех, кто вообще имеет представление, что такое советские коммуналки, с бессмертным слоганом Раневской «Против кого дружим?». Так вот, вот этот привкус был, против кого дружим, потому что нам еще сообщали параллельно, так же активно, что Запад очень волнуется из-за этого нового объединения. Так вот, Соловьев градус бил. И как-то очень, я бы сказала, даже скептически вот эти вот все восторги пытался гасить и говорил о том, что нужно еще посмотреть, и не нужно горячиться, и вообще для нас по-прежнему главное это товарооборот, наш главный товарооборот с европейскими странами.
По вашим ощущениям и по вашим наблюдениям, российское телевидение, значит, не объявляло о решительной очередной победе российской дипломатии во главе с Владимиром Путиным, или все-таки такое ощущение было?
В первые дни это было, конечно. По моему ощущению, оно потом стало рассасываться. Как-то вот уже не так явственно, хотя все равно это была очень большая победа. Понимаете, когда речь идет о сегодняшнем телевидении, то даже когда вот самые громкие пропагандисты нам говорят что-то об Украине, а они теперь все-таки чуть-чуть поменьше говорят об Украине, все равно ощущение такое, что существует какое-то и другое мнение, которое тоже каким-то образом высказывается. То есть никакой однозначности нету. Вот поскольку все меньше политических новостей, вот какие-то другие темы, такие, может быть, косвенные, они тоже важны. Ну, например, тема того, как важен каждый голос для власти, который поддерживает власть и готов об этом говорить. Вот, например, есть такая Юлия Рудберг. Ну, актриса, хорошая актриса. Ей 50 лет исполнилось. Я слушала интервью на Life News. Ну, интервью как интервью, обычно среднестатистическое интервью, но Юлия Рудберг говорит правильные вещи. Поэтому я увидела, как это интервью ставится и крутится. И так бывает со всеми. Вот я не знаю, случайно или каким-то образом подловили Олега Табакова, который тоже говорил какие-то странные для него вещи об Украине, об украинской интеллигенции, ну, правильные с точки зрения сегодняшнего мейнстрима. И вот это вот тоже очень обсуждалось. А если человек совсем правильный, то вот сегодня я включаю телевизор, и есть такой Михаил Галустян, я не знаю, сколько ему исполнилось лет, то есть то ли 35, то ли 40, но в утренний прайм, в субботний, то есть в очень хорошее время, ему посвящается часовая передача. Потому что Михаил Галустян, помимо того, что он человек не без способностей, скажем так, но он все-таки, это не такая бесспорная величина, чтобы в связи с какой-то датой его не такой уж длинной жизни, вот посвящать передачу ему. Но зато он всегда, он очень поддерживает президента, он очень поддерживает власть и всегда говорит правильные вещи. Вот я думаю, летний эфир, народ уходит в отпуск, политических событий все меньше, он будет предоставлять нам возможность вот анализировать какие-то такие нюансы внутренней политики, назовем это так.
Спасибо. Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода» к внутриполитическим событиям. Около 80 российских некоммерческих организаций включены в списки иностранных агентов. Российские суды рассматривают почти 200 дел, связанных с реализацией этого закона, который правозащитники международной организации считают несоответствующим принципам правового государства и гражданского общества. Наступление на НКО в России продолжается. Только в последние дни были проведены обыски в офисах и квартирах сотрудников ассоциации «Голос», которая занимается независимым мониторингом выборов, объявила закрытие фонд «Династия», руководство которого не согласилось с требованием властей о включении фонда в список иностранных агентов, говорит член правления фонда, экономист Евгений Ясин.
Фонд «Династия» был внесен в список иностранных агентов, и это вызвало
чрезвычайное возмущение основателя фонда, его владельца, если хотите, Зимина Дмитрия Борисовича. Он просил членов попечительского совета фонда, который он сам составил, значит, закрыть его. Мы долго спорили, были разные мнения, в конце концов закрыли. И это было решение, вызванное чувством глубокого оскорбления, потому что он вкладывал свои капиталы в эту благотворительную деятельность, и результат такой, что его назвали иностранным агентом. На каком основании? На том основании, что он пользовался нашим законодательством, которое разрешает хранение своих накоплений в иностранных офшорных зонах. Очень многие люди нуждаются и рассчитывают на эти средства. Значит, видимо, государство считает, что оно может всех претендующих обеспечить своими государственными средствами. Лучше иначе бы оно не записало бы имена или фонд его в число иностранных агентов. Это очень обидно. Для русского человека это очень обидно. Понимаете, когда американцы записывают слово «иностранный агент», это играет гораздо меньшую роль. Потому что там не было тех испытаний в войнах с другими странами, видимо, как в России. И здесь, и не было таких компаний, которые устраивались со времен Сталина в борьбе с оппозицией. Хотя государство сегодня несравненно богаче, чем тогда, когда этот фонд был создан, и когда, так сказать, действительно это были очень необходимые средства. Но все-таки это тяжелый удар. Поразительно то, что это удар, нанесенный как бы государством по самому себе. Кому это было нужно и каким образом?
О закрытии фонда «Династия» говорил член его правления, экономист Евгений Ясин. На этой же неделе Сергей Каляпин, руководитель комитета против пыток, заявил о грядущей самоликвидации организации. Она также признана иностранным агентом.
Запланированным оно, конечно, у нас не было. Боюсь, что оно было запланированным в суде. Мы понимали, что, скорее всего, решение будет вот таким. Мы действительно в процессе не сказали ничего нового. Один из оппонирующих нам прокуроров совершенно правильно сказал, я с ним согласен. Правовая позиция осталась прежняя, никаких новых фактов не представлено. Мы по-прежнему считаем, что комитет против пыток никогда не занимался деятельностью, направленной на изменение государственной политики. Не потому, что это плохо, а потому, что государственная политика по отношению к проблеме пыток в Российской Федерации сформулирована всегда была достаточно четко. Пытки в России запрещены. Та практика, с которой мы постоянно сталкиваемся и с которой мы в меру своих сил боремся, это борьба с преступлениями. И, собственно, все наши дела, наши расследования, они направлены именно на то, чтобы изобличить конкретного преступника. Помочь государству очистить государственную машину от негодяев, которые применяют пытки. У нас на сегодняшний день 107 сотрудников посажено за пытки, и 11 находятся под судом. Мы эту деятельность ведем вполне результативно и, подчеркиваю, в рамках закона. Конечно, мы не согласны с тем, что эта деятельность является политической и направлена на изменение государственной политики. Я являюсь руководителем организации, но я при этом не являюсь самым большим начальником. Надо мной есть совет, над советом есть конференция, которая собирается раз в 3 года. Моя позиция поддержана всеми членами совета, но формальное решение о ликвидации должна принимать конференция. Нас просто поставили в безвыходную ситуацию, потому что статус иностранного агента предполагает не просто там какую-то отчетность. Я проблему вижу в том, что этот закон предписывает нам представляться агентом, да еще и иностранным. То есть неким субъектом, который действует не самостоятельно, а по чьему-то заказу и в чьих-то интересах. Я категорически совершенно утверждаю, что за 15 лет работы нашей организации ни одного заказа ни из-за границы, ни от администрации президента, которая нам тоже гранты выделяла, мы ни разу не получили. Если вы хотите сказать, что организация является иностранным агентом, господа, докажите это. Для этого нужно доказать не наличие иностранного финансирования, для этого нужно доказать наличие заказов. Для меня иностранный агент – это неприемлемо. Я не хочу сказать, что это плохо, но это для меня неприемлемо. Я присягу принимал. Я работаю в интересах российских граждан, в целях развития своей страны. Я могу гарантировать, что деятельность будет продолжена. Наши юристы сейчас участвуют в 234 процессах. ни один из этих процессов не будет прерван, приостановлен, ни в одном не будет ослаблена позиция. Мы и дальше готовы помогать гражданам, мы готовы затевать и вступать в новые процессы. Для нас общественная организация, вот комитет против пыток, это некая форма нашего объединения. Мы можем вообще без организации обойтись. Ну, не хочет государство с нами взаимодействовать, но мы другую организационную форму придумаем. И с финансированием мы разберемся.
Говорил руководитель комитета против пыток Сергей Каляпин. На этой неделе начал действовать закон о нежелательных организациях. Он ставит под угрозу деятельность десятков правозащитных, благотворительных, просветительских и других организаций, которые работают в России, говорит представитель международной правозащитной организации Amnesty International Татьяна Лакшина.
Безусловно, охота на ведьм уже началась. И разные парламентарии, разные политики называют разные организации. При этом понятно, что решение будет принимать Генеральная прокуратура при консультациях с Министерством иностранных дел. И я даже подозреваю, что решение о том, какие организации попадут в пресловутый список нежелательных первыми, наверное, уже принято. Принято именно исполнительной властью. Но вот эти инициативы парламентские по подбору кандидатов в нежелательные, они, конечно, сами по себе играют очень важную роль, потому что они создают климат страха, подозрительности, нервозности. Они держат международные иностранные организации, которые могут теоретически попасть в окончательный список, и их российских партнеров в напряжение. А списки, безусловно, приводят к тому, что дает такая атмосфера давления, атмосфера подозрительности, нацеленная на то, чтобы подтолкнуть, я думаю, критично настроенные организации к самоцензуре. Возможно, сподвигнуть некоторые организации просто на то, чтобы покинуть Россию самостоятельно, чем вот так вот сидеть и ждать превращений. И, конечно, держать всех в напряжении. А различные политики, выдвигая разные кандидатуры, составляя свои списки, решают целый ряд проблем, у них свое целеполагание, а продвигают они какую-то собственную повестку дня.
У давления на гражданское общество в России, говорила правозащитница, представитель организации Amnesty International в России Татьяна Лакшина. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Самая яркая тема обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе – жалобы Иосифа Кобзона, чье имя включено в западные санкционные списки на невозможность лечиться за границей, разработанной активистами партии «Единая Россия», так называемый «флаг натуралов». Рубрика «Сетевые разговоры» и Александр Бобраков.
Самые жаркие споры в сети на прошлой неделе разгорелись о том, стоит ли странам Запада пускать на лечение Иосифа Кобзона. Повод дал сам Кобзон.
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, внесенный в санкционный список Евросоюза, намерен обратиться за помощью к Владимиру Путину в случае необходимости лечения за границей. Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироваться в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет.
Аргументы тех, кто считает, что Кобзону делать на Западе нечего, и жалеть его, в общем, тоже особо не стоит, основаны на том, что Кобзон не просто приближенный к власти артист, но и сам в некотором смысле власть, многолетний депутат Госдумы. Журналист «Эхо Москвы» Карина Орлова припомнила Кобзону запрет на усыновление детей в США.
Все эти мелочи, эти людишки и детишки никогда Иосифа Давыдовича не волновали. И вот настал момент X. Надо спасать свою шкуру. И тут уже Кобзон не брезгует обращаться лично к президенту.
Несет, по мнению критиков, Кобзон ответственность и за состояние российской медицины. Екатерина Макаревич.
Уважаемый Кобзон, мы, конечно, желаем вам здоровья и долголетия, но поймите правильно. Вы, когда шли в Госдуму работать, вы наверняка же осознавали, что там не петь нужно и не рот открывать под фонограмму, а придется принимать трудные решения и, главное, брать на себя ответственность за эти решения. Так почему вы, пользуясь служебным положением, пытаетесь избежать ответственности за свои слова и поступки, считая, что для вас делают исключение, отменят лично для вас санкции и примут за границей, чтобы вы прошли лечение? Вы чем думали, когда на кнопочки нажимали?
Аркадий Бабченко.
Ситуация проста до банальности. Человек 19 лет является законодателем. Человек 19 лет голосовал за этот бюджет. Человек 19 лет выделял деньги на арматы, на храмы, на гранты ночным волкам, на Ольгина, на Южную Осетию, на 58-ю армию на горе, на бурятов в Донбасс, на шубохранилище Якунину, на какую-то совершенно безумную зарплату Сечину. И немножко из того, что останется, на онкоцентр на Каширке. И то, если только Чулпан Хаматова публичный ролик про Путина запишет. Ну так в чем проблема? Вот вам ваша медицина, которую вы и построили. Идите и лечитесь, дяденька.
Главная линия защиты Кобзона такая, пишет Александр Горбачев.
Я так понимаю, в Москве это сейчас непопулярная идея, но вот мне отчего-то самонадеянно представляется, что снисхождение достоин любой человек. И Кобзон, и Чикатило, и чиновник из ИГИЛа, и Осама бен Ладен, например.
Обвинение оппонентов в ветхозаветной морали – еще один аргумент. Барух Горин.
Мерзко и низко так искренне радоваться невозможности тяжелобольного человека получить привычную для него медицинскую помощь. Говорите сколько угодно о справедливости судьбы, но не забывайте при этом, что справедливость судьбы – жестокая штука. Она может покарать из-за злорадства.
Валерий Панюшкин.
Однажды Вере Васильевне Миллионщиковой позвонила знакомая и просила положить в первый московский хоспис какого-то своего родственника. Мотивировала просьбу тем, что родственник очень хороший, добрый и интеллигентный человек. «Да хоть Гитлер, везите», – отвечала Вера Васильевна. Потому что врач перестает быть врачом в тот момент, когда начинает думать, хорошего человека он лечит или плохого, друга или врага, святого или мерзавца. Богу будет отвечать Кобзон за то, что сделал. А мне он сейчас больной старик.
Разгорелись споры о милосердии и справедливости. Мнение Карины Орловой.
Вы знаете, есть одно очень простое правило. Прощать можно только то зло, которое причинили тебе, а зло, причиненное другим, ты прощать не имеешь права, поскольку это не ты страдал, не ты испытывал боль. Они, другие эти, могут простить, если захотят, но это их право, не ваше. Это, однако, даже на бытовом уровне понятно. Если вы одолжили кому-то денег, то вы можете простить человеку этот долг. Вы, но не любой прохожий, поскольку взял он у вас, а не у прохожего. Так и с милосердием, однако. Милосердие к врагу, причинившему вам зло, к палачу, причинившему мучение вам и вашим близким, великая ценность. Милосердие к палачу, мучившему других, не стоит и ломаного гроша. Это не милосердие, это лицемерие.
Митя Олешковский.
Какого снисхождения заслуживает старый хрен, который голосовал за все людоедские законы последнего времени? Какого снисхождения заслуживает человек, который не проявил ни капли снисхождения к своим согражданам? С точки зрения христианина, наверное, стоило бы Кобзона пожалеть, но судить его будет Бог. А у общества есть лишь возможность над ним сжалиться, над больным стариком. Так вот, никакой жалости я к нему не испытываю. И не потому, что он съездил в Донбасс, не потому, что за док-хантеров Путина и закон Димы Яковлева, а потому что, имея возможность кого-то из нас пожалеть, сделать нашу жизнь лучше, хоть на чуточку, он ни черта этого не сделал. Он сделал нам то, что теперь получает сам.
Большинство комментаторов указывает на то, что право на лечение Кобзона никто не лишает, вот только лечиться он должен, как и подавляющее большинство российских граждан, в России. Остап Кармодия.
Русские блогеры совсем озверели, заставляют Кобзона лечиться там, где лечатся сами.
Сергей Ершов.
Депутат Госдумы обязан лечиться в России только в государственных бесплатных поликлиниках и больницах, чтобы познать на себе все прелести его законотворческой деятельности.
А вот предложение Тимура Олевского.
По итогам прошедшей дискуссии было бы здорово, если Кобзон вместе с собой вывез одного ребенка из тех, кого не успели усыновить после закона Димы Яковлева. Обратился к президенту, вот это все. И было бы такое условие, ну, как с пленными.
Героями другой истории, обсуждавшейся в блогах на этой неделе, стали товарищи Кобзона по партии. К Дню семьи, любви и верности, отмечавшемуся 8 июля, единороссы разработали флаг натуралов. Вот как об этом сообщили «Известия».
В ответ на легализацию однополых браков в США и активное распространение в сети ЛГБТ-флага, в «Единой России» разработали флаг натуралов. Впервые он будет продемонстрирован в Москве вечером 8 июля на организованном партии праздники в честь Дня семьи, любви и верности в парке Сокольники. Как рассказал «Известиям» замглавы московского отделения «Единой России» Алексей Лисовенко, День семьи в этом году планируется провести как шествие в защиту традиционных ценностей. Радужному флагу парад натуралов противопоставит флаг с изображением мамы, папы и троих детей. На флаге также присутствует хэштег «Настоящая семья». Это наш ответ однополым бракам, этому издевательству над понятием семьи. Мы должны предупредить гей-горячку у себя в стране и поддерживать традиционные ценности».
К флагу, однако, сразу же появились вопросы. Острый нож в спину его создателям вознил Егор Холмогоров, даром что сам противник ЛГБТ.
«Вот уважаю людей за умение не изменять своей репутации жуликов, воров и распильщиков бабла. Это флаг французского движения за традиционную семью, к которому добавлен третий ребенок».
Николай Усков.
«Московские единороссы представили флаг гетеросексуалов, но поскольку они единороссы, то они его по привычке украли».
Отверг обвинение в плагиате сам Лисовенко.
«Я заявляю, что никакого плагиата нет, это смешно. Наш логотип проработан совместно с французским движением. Мы взяли лучше и дополнили русским смыслом».
Однако французская организация противников однополых браков заявила о непричастности к креативу единороссов. Рустем Адагамов.
«Французская организация «La Manif pour tout» не давала депутатам «Единой России» разрешения на использование или модифицирование их логотипа. Глава французского отделения «La Manif pour tout» Людовин де ла Рошер отметила, что организация никогда бы не стала сотрудничать с политической партией.
Как, собственно, многие и подозревали с самого начала. В любом случае, так называемый флаг натуралов зажил в Рунете самостоятельной жизнью. Появились фотожабы с изображением труса, балбеса и бывалого, держащихся за руки священнослужителей, или, например, квадратного ватника, или семьи на фоне радужного флага.
Рубрика «Сетевые разговоры» и Александр Бобраков. В завершение программы реплика нью-йоркского обозревателя «Радио Свобода» Александра Генниса. Он осмысливает попытки и причины возвращения советского и социалистического в российскую и центральноевропейскую жизнь.
«Призрак бродит по Европе. Призрак социализма. Он явился из прошлого, а не из будущего, как тот, что привиделся Марксу и Энгельсу. И опять раньше всего его заметили и окрестили Германией. Остальгия. Сперва он был локальным феноменом, возникшим у немцев, когда они, сломав Берлинскую стену, стали не без благодушия вспоминать то, что за ней пряталось. И карликовые автомобили «Трабант», и «Катарина Витт», и синие галстуки пионеров, даже американца Дина Рида по прозвищу «Красный Элвис». Природа этого феномена примерно та же, что манит моих московских гостей на Брайтон-Бич, где все еще можно купить кепку-аэродром, ковер с лебедями, лифчик на четыре пуговицы и мясорубку Харьковского завода. Эстетическим освоением остальгии занялся отечественный соцарт, последний стиль как советского, так и антисоветского искусства. Принципиально не делая между ними различия, первые мастера соцарта, преувеличивая на манер Швейка лояльность к партийной версии истории, орудовали не карикатурой, а гиперболой. На их картинах советская страна напоминала ту, что Волька показывал старику Хоттабычу. Кремль списывали с конфетных коробок, Сталин в окружении муз мог бы украшать учебник с вполне соцартовским названием «История СССР с древнейших времен». Соединив лирику с пафосом, художники создали монументальный портрет Отечества, который живо напоминал панно «Дружба народов» из павильона Рижского колхозного рынка. Когда выяснилось, что путь к успеху лежит в утрированном конформизме, а не в отказе от него, соцарт стал повсеместным. Выйдя за пределы изобразительного искусства, он, как парк Горького, захватил культуру и отдых. Чем дальше в прошлое отступала советская власть, тем больше в моду входили ее артефакты. Каждый раз, когда я приезжал в Москву, друзья норовили меня затащить в ресторан, чересчур успешно копирующий советский общепит. Декоративная ностальгия позволяла играть с прошлым, помещая его в безопасную музейную зону, ограниченную ироническими кавычками. Социализм понарошку казался способом связать некрепким узлом распавшуюся связь времен. Но постепенно черта между поэзией и правдой стиралась, и труднее становилось отличить пародию от идиллии. В этой атмосфере возродился миф социализма. Поскромнев от пережитого, он растерял амбиции своего оригинала. Взамен ослепительных чертогов утопии его вполне удовлетворяет пусть не героическая, но и не смертоносная эпоха позднего застоя. Ушедший мир возрождается в искалеченном телевидением, массовом сознании таким, каким он никогда не был. Бедным, но честным, скудным, но равным, простым, но безыскусным, коммунальным, но добрососедским, голодным, но вкусным, скучным, но беспорочным. Призрак социализма соткался из этого морока. Напоминая любимую роль актера Леонова, этот небритый, полутрезвый субъект застиранной майки, некогда голубого цвета, бередит раны, им же нанесенные. Не обращая внимания на зыбкое настоящее и смутное будущее, он зовет в прошлое, полное магических и сверхъестественных феноменов, которые отравляли старую и заражают новую жизнь.
Александр Генис. Такими были некоторые важные и знаковые события уходящей 28-й недели 2015 года. Над программой работали продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера вторника. Всего доброго.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по-средневековым боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.